прочитаем из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, с 14 стиха. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 14 стиха. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Аминь». Эти слова, как и многие другие слова Священного Писания, открывают перед нами величественный Божий план, открывают те отношения, в которые Бог желает вступить с каждым из нас, с каждым человеком. Он, будучи Господином, Творцом, Господом неба и земли, Он мог бы разговаривать с нами, как Царь с подчиненными, принуждая нас к тому или иному делу при помощи власти и силы. Он мог бы говорить с нами, как праведный судья, потому что никто из нас не может оправдаться перед Ним своими делами, своими поступками. Но Бог желает говорить с нами на языке любви и вводит нас в такие отношения с собой, которые выражаются этим удивительным словом «любовь». И вот ради того, чтобы дать нам это право приходить к Богу не только как Творцу неба, не только как судьи, но как к любящему Богу Отцу, Бог проявил эту любовь, как мы читаем, и доказал ее тем, что послал на землю Сына Своего в умилостивление за грехи наши, для того, чтобы мы сегодня могли обращаться к Нему и быть уверенными в том, что любовь Божья непреложна. Апостол Иоанн говорит, что в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. И опираясь на это Слово Божье, на Его любовь, мы всегда можем приходить к Нему с нашими молитвами, с просьбами о прощении, с просьбами о поддержке, будучи уверенными в том, что Бог не изменяет Своему Слову, Его любовь непреложна. Но здесь говорится о нечто большем. Здесь написано, что любовь Христова объемлет нас. То есть мы не просто имеем понятие о том, что Бог полюбил нас, и в какие-то трудные минуты жизни мы говорим: «Господи, Ты же любишь меня, помоги мне». Здесь говорится о еще большем, что эта любовь, она окружает нас, как бы обнимает нас, объемлет нас, как теплое одеяло в холод согревает нас, как броня защищает от осколков и от пуль, так любовь Божья со всех сторон объемлет нас, но при определенном условии, о котором здесь говорит апостол Павел. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. Вот это упование на любовь Божью и это, этот покой, в который входит, в который может войти каждый человек, он возможен только при том условии, если мы уверовали в то, что Христос умер за всех нас. И не только это, но если мы встали в нужное положение по отношению к Богу, заняли то положение, которое Бог нам уготовил, написано, что если один умер за всех, то все умерли. Что это значит? Как это понять? Если бы при уверовании, когда мы только-только совершили первую молитву покаяния, наше тело, наш разум, наше существо умирало бы для греха, и мы не имели бы никакого больше напоминания о грехе, то здесь было бы написано иначе. Но написано «рассуждающих так». То есть это положение перед Богом достигается определенным рассуждением, определенным пониманием и даже усилием нашей воли и нашего разума. В чем это заключается? А это усилие заключается в том, что мы должны, как пишет об этом апостол Павел в 6 главе послания к римлянам, почитать себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе. Грех может напоминать о себе через наше тело, через нашу память, через наш, может быть, испорченный разум, который привык к тому или иному греху. Но в тот момент, когда мы говорим: «Господи, я почитаю, то есть я считаю себя умершим для греха, я не желаю жить для греха», в это время Бог начинает действовать в нас и начинает проявлять свою силу. Порой бывает очень много смущения от того, что грех напоминает о себе. Ну как же так? Я, может быть, уже много лет следую за Богом. Почему то или иное искушение вновь и вновь напоминает о себе? Все дело в том, что наше тело будет с нами до последнего вздоха. Но Бог дает нам право и возможность почитать себя мертвыми для греха, приходить к Нему, и, как мы читаем об этом в послании к римлянам, 6 главе, соединяться с Ним. Как апостол Павел говорит: если мы соединены с Ним посредством смерти Его, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Когда мы говорим: «Господи, я не желаю жить для греха, я умираю для этого греха, и я доказал это в день крещения, когда погрузился в эти воды крещения», тогда мы соединяемся со Христом в подобии Его смерти. Бог не заставляет нас умирать физически, но мы по вере соединяемся с Ним для того, чтобы быть соединенными с Ним и через Его воскресение. Потому что живой, воскресший Христос, Он вступает в особые отношения с нами, и Он дает нам помощь в минуты искушения, в минуты сомнения, и благодаря этому соединению со Христом делает нас способными преодолевать те препятствия, те искушения, которые встречаются в нашей жизни. Этот процесс в Священном Писании называется освящение. Но для чего освящалась посуда в Иерусалимском храме? Слово «освящение» берет свое начало еще с древних времен, когда Бог приучал людей к святости Божьей и заповедал устроить место, в котором люди могли приходить и обращаться к Богу. Для чего освящалась посуда и предметы храма? Не для того, чтобы просто стоять и чтобы на них смотрели и красовались, и чтобы люди любовались на эти вещи. Эти предметы освящались для того, чтобы быть полезными для Бога, чтобы применяться в богослужении. Так и освящение детей Божьих – это не самоцель. Цель Божья в освящении та, чтобы мы сделались пригодными для Бога, чтобы мы могли быть полезными Ему, чтобы в нашей жизни исполнялся Его план. И вот именно об этом апостол Павел говорит в следующем стихе, который мы прочитали. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это одна из самых трудных мыслей Священного Писания, потому что как это понять? Вот я живой человек, у меня есть разные стороны жизни, есть работа, есть какие-то увлечения, мысли, мечты, я живу в обществе. Как так? Я могу жить не для себя, а для Бога. А что тогда мне делать со своими мыслями, с тем, что мне дорого? Неужели все это должно уйти, и я должен стать каким-то автоматом, роботом, который исполняет повеление свыше? Но жизнь для Бога – это совсем не то, что я только что описал. Жизнь для Бога – это гораздо более глубокое и удивительное понятие. И в Священном Писании, в Ветхом Завете, мы находим многие примеры, которые показывают, как святые пророки, мужи Божьи, жили для Бога. Я хочу привести только некоторые из них. Например, Иосиф, известный нам праведник, в отрочестве оказавшийся в плену в Египте. Жил ли Иосиф для Бога? Несомненно, у него в жизни были такие яркие события, которые для всех очевидны как служение Богу, когда он по благодати Божьей спас свое семейство, будущий народ израильский, спас многие окружающие народы от голода, благодаря тому, что Бог через него подействовал и открыл путь избавления от смерти и для фараона. Это так. Но была ли вся жизнь Иосифа служению Богу? Скажите, служил ли Богу Иосиф, когда оказался рабом, и когда, возможно, он мыл пол во дворце Потифара, когда он был жалким рабом, никому неизвестным, никому не нужным, без всякого будущего, без всякой надежды? Служил ли он Богу? Мы читаем в Библии, что был Господь с Иосифом. Значит, Иосиф осознавал присутствие Божье. Значит, он и в этих делах служил Богу. Служил ли Иосиф Богу, когда он убежал от греха, который, от искушения, которое его постигло? Безусловно, потому что он сказал: «Как я могу совершить это зло перед Богом?» Он осознавал присутствие Божье, и он тем самым тоже служил Богу. А когда он был в темнице, и многие-многие годы уже прошли, были позади, и он не видел будущего, служил ли он Богу, оставаясь верным? Служил, безусловно, потому что написано, что был Господь с Иосифом. И когда наступил уже тот момент, который был виден всем, и все увидели это служение Иосифа, тогда это служение стало явным. Или другой пример. Служил ли Богу пророк Илия, когда он вышел навстречу царю Ахаву и объявил ему наказание Божье, голод, который постигнет страну на 3 года и 6 месяцев? Безусловно, он исполнил волю Божью, он служил Богу. А что было потом? Потом были эти 3,5 года, когда он брал пищу из лап ворона, когда он, не имея возможности заработать себе на жизнь, когда все кругом погибало от голода, от жажды, когда он принимал каждый день пищу, приготовленную вдовой, он тоже тем самым служил Богу в своей верности, в своем терпении. И когда настал тот момент, когда надо было перед всем народом показать силу Божью и низвести огонь с неба, конечно же, и тогда он служил Богу. И еще один пример, который нам еще более явно говорит о служении Богу, это Даниил, который многие-многие годы, находясь в плену, тоже оставался верным Богу. И когда прошло уже много лет, и Даниил по прошествии этих лет оказался во львином рву за свою веру, царь Дарий, языческий, безбожный царь, он перед всеми исповедовал то, что было для Даниила самым главным. Он сказал: «Даниил, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Для него было совершенно очевидно, для Дария, что Даниил служил Богу, хотя у него не было возможности посещать храм, не было возможности быть в общении с верующими, но в своей повседневной жизни, исполняя государственные обязанности, он тоже служил Богу. И он служил Богу и со своими друзьями, когда обучался и грамоте, и премудрости халдейской. Может быть, ему было и неприятно многое из того, чему ему учили, но он все это принимал как часть служения Богу. Он делал то, что открывал ему в данный момент Бог, и делал это как для Бога. И поэтому вся его жизнь стала служением Богу. Вы знаете, бывает такое иногда непонимание, какую часть моей жизни я должен посвящать Богу. В Ветхом Завете написано, что «помни день субботний, 7-й день». Сегодня мы помним день воскресный, в честь воскресения Христа, какую часть времени мы посвящаем Богу? Седьмую часть, только воскресенье или больше? Какую часть наших доходов мы посвящаем Богу? Одну десятую или, может быть, по благодати две десятых или еще больше? Священное Писание говорит нам совершенно поразительную вещь, что вы куплены дорогою ценою, первое послание к Коринфянам. Вы куплены дорогою ценою, и вы теперь не свои. То есть ничего, что я имею, по-настоящему не принадлежит мне, потому что Христос искупил меня для того, чтобы я был Его, чтобы в каждую минуту жизни, учусь ли я, работаю, еду в пути, здоров ли я или болен, чтобы я мог в каждую минуту осознавать, что я сейчас на том месте, куда меня поставил Бог, и на этом месте я могу служить Богу тем, что Он мне дает. То есть вся моя жизнь, по сути, должна быть служением Богу. Знаете, можно привести еще такой пример. Наша Земля – это как космический корабль, который несется с огромной скоростью через просторы Вселенной. И в этом корабле есть пассажиры, все мы, которым Бог дал право здесь побыть некоторое время для того, чтобы быть полезными для Бога. А вот если вы бывали в музеях, в Звездном городке и там, где рассказывается о условиях, в которых живут космонавты, вы, наверное, обратили внимание, что каждая сторона жизни, которая есть у космонавтов, их питание, сон, физические упражнения, их личное время общения с домашними по связи, их обязанности, безусловно, которые занимают большую часть времени, все это полностью посвящено выполнению определенной миссии, ради которой они находятся на космическом корабле. Все это имеет значение, и все это отражается на том, исполнят ли они то, ради чего полетели в космос. И также и в нашей жизни нет мелочей. Каждая сторона нашей жизни имеет значение для того, чтобы мы исполнили волю Божью, чтобы мы сделали то, ради чего нас Господь спас, простил и дал нам жить на этой земле, чтобы мы сегодня могли ходить и что-то делать. И поэтому ответом на вопрос, какая часть моей жизни должна принадлежать Богу, на основании этого текста Священного Писания, ответ такой: вся моя жизнь должна принадлежать Богу. И я не должен делить свою жизнь на две половины. Сейчас я служу Богу, а теперь я живу для себя. А через шесть дней я опять прихожу и опять служу Богу. Каждая моя минута и на работе, и дома, и где бы я ни находился, она является частью моего служения Богу, для которого Бог меня поселил здесь. И вы знаете, это удивительное время, которое мы, безусловно, будем когда-то вспоминать, когда встретимся с Господом. Хотя и написано, что уже старая земля пройдет и не будет вспоминаема, да, не будет воспоминаема и не придет на память. Но, тем не менее, это время, когда мы можем что-то делать, это драгоценное время, данное каждому из нас. Это время для молитвы, это время для покаяния, это время, когда мы можем петь, когда мы можем идти, когда мы можем молиться, помогать, когда мы можем ободрять, когда мы можем пожать руку, когда можем сказать доброе слово, когда можем что-то делать. Это удивительное время, которое Бог дает каждому из нас. И как здесь написано, Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Пусть эта мысль о том, что Бог и этот день подарил нам для служения Ему, чтобы мы все ближе подходили к Нему и все больше познавали Его волю, и чтобы этот каждый день, подаренный нам, был проведен так, как угодно Богу. Пусть эта мысль каждый день радует нас, чтобы, когда мы просыпаемся, мы говорили: «Господи, благодарим Тебя за этот день, за то, что сегодня я могу еще что-то сделать для Тебя, где бы я ни находился». Пусть Господь благословит всех нас, а Ему за все да будет слава. Аминь.